Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 6 градусов. Как всегда в это время по будням, мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Будущий флагман Полярного флота. На Адмиралтейских верфях заложили научное судно «Иван Фролов». Гидрологи и метеорологи обсудили в Петербурге состояние климата. Суд избрал меру пресечения водителю автобуса, который в воскресенье утром спровоцировал массовое ДТП на площади Восстания. Мужчину, который сжег человека на Лиговском проспекте, арестовали. Ему грозит более 20 лет лишения свободы. В Петербурге задержали заместителя начальника отдела Северо-Западной электронной таможни. Его подозревают в получении взятки. В Московском парке Победы прошел финальный этап осенней акции «Петербург зеленый». Налоговая инспекция проведет открытые занятия и вебинары по процедуре уплаты налогов. Театр комедии имени Акимова отмечает 95-летие. Сегодня в гостях у новостей дня представители управления по расследованию преступлений против безопасности движения. Заместитель начальника 2-го отдела Александра Ларионова и старший следователь по особо важным делам Анна Александрина. 1 ноября исполняется 35 лет со дня образования управления. Какими расследованиями занимаются его сотрудники, где заканчивается работа ГАИ и начинается работа следователей, и только ли ДТП с автомобилем могут стать уголовным делом, об этом поговорим с нашими гостями. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347 50 03. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
На Адмиралтейских верфях заложили новое научное судно «Иван Фролов». На реализацию проекта выделено около 40 миллиардов рублей. После ввода в эксплуатацию научное судно станет флагманом Полярного флота Росгидромета. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
«Иван Фролов» среди научно-экспедиционных судов станет крупнейшим в мире. Его назвали в честь ученого-океанолога, члена-корреспондента РАН, который два десятилетия возглавлял НИИ Арктики и Антарктики, а также был участником и руководителем более 30 арктических экспедиций. Длина нового судна – 165 метров, а водоизмещение – 25 тысяч тонн. На нем разместят 20 научных лабораторий, ангар на 2 вертолета и взлетно-посадочную площадку. «Иван Фролов» приспособлен для погрузки и разгрузки крупногабаритного оборудования массой до 50 тонн на расстояние более 25 метров от борта. При этом высаживать экспедиции можно будет с любой стороны, прямо на лед или на необорудованный берег. Новое судно сможет доставлять к месту назначения до 170 полярников и обеспечивать бесперебойную работу 10 круглогодичных и полевых арктических станций Росгидромета. Кроме того, прямо на борту можно будет вести исследование любой сложности дна океана, верхней атмосферы и космоса. Временно исполняющий обязанности гендиректора Адмиралтейских верфей Андрей Быстров сообщил, что Иван Фролов сможет нести полярную морскую вахту минимум 30 лет.
Это уже третий корабль, который мы строим для Росгидромета. Два предыдущих — академик Трешников и ледостойкая платформа. Успешно выполняет задачи нашей Родины в высоких широтах. Этот корабль довольно сложный по технике, но я уверен, что мы с задачей справимся.
В торжественной церемонии, где к закладной части судна размером с железнодорожный вагон была прикручена специальная именная табличка, принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.
Как отмечал наш президент, для страны является приоритет Арктика. И мы будем делать все, чтобы снабдить необходимым и судами, к научной школе, чтобы освоение Арктики шло самым передовым методом.
В первую экспедицию Иван Фролов отправится в декабре 2028 года. В дальнейшем он заменит старожила научно-экспедиционной работы судно «Академик Федоров».
В Экспофоруме сегодня начал работу 8-й Всероссийский объединенный метеорологический и гидрологический съезд. В сфере задач его участников – обсуждение приоритетных задач в области климата и водного хозяйства. Как отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, Росгидромет, как основное координирующее ведомство в своей сфере, входит в пятерку лучших служб мира. Тем не менее, следует продолжать работу по всем основным направлениям.
От этого зависит бесперебойное функционирование целого ряда отраслей. Это и агропромышленный, и рыбохозяйственный комплекс, это наш лесной комплекс, это строительный сектор, это сфера энергетики, конечно же, транспорт. Но, уважаемые коллеги, главное для нас – это безопасность наших людей. Следовательно, нужна дальнейшая модернизация государственной наблюдательной сети, которая является главным источником той информации, на которой потом базируются все наши прогнозы.
Добавим, гидрометеорологическая служба, которая в этом году исполнилась 190 лет, зарождалась именно в Петербурге. Она впервые в мире объединила руководство всеми наблюдениями в России и стала образцом для аналогичных служб в других странах.
Новости дня. Происшествия.
Суд избрал меру пресечения водителю автобуса, который в воскресенье утром спровоцировал массовое ДТП на площади Восстания. В результате аварии тяжелые травмы получили два человека. В отношении шофера Мурата Жолдашова было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Фигуранту запретили управлять любым транспортным средством, рассказала руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Следствие полагает, что 27 октября около половины 10 утра Жолдашов, управляя автобусом МАЗ, на перекрестке площади Восстания и Лиговского проспекта совершил наезд на автомобиль Kia Sportage, продолжил движение и совершил столкновение с автобусом «Волгобас», а также с автомобилями «Citroen» и «Mercedes-Benz». Двум пассажирам автобуса «Волгобас» были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 27 октября Жолдашов был задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Сам фигурант против меры не возражал. Суд ходатайство следствия удовлетворил. Жолдашову запрещено управлять транспортным средством. Также он обязан своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда.
В пассажир автотрансе сообщили, что получившие травмы пассажиры автобусов получат страховые выплаты. Ответственность перевозчика застрахована. Чтобы получить положенные средства, пострадавшим необходимо направить страховщику заявление на выплату и приложить к нему копию документов, удостоверяющих личность и медсправки с указанием характера полученных травм и увечий, диагнозом и периодом нетрудоспособности. Сделать это можно будет и после завершения лечения. В минувшие выходные у входа в подвал во дворе дома по Лиговскому проспекту обнаружили труп неизвестного мужчины с обгоревшими руками и ногами. А накануне полиция задержала местного жителя, которого подозревают в том, что это он поджег спящего человека. Подробности жестокого преступления у Ольги Добышевой.
Момент страшного убийства во дворе дома колодца сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник что-то выпивает, а затем спускается в подвальное помещение, где, как выяснилось, спал бездомный. Сначала он присматривается к лежащему, затем бросает в мужчину пустую пластиковую канистру, а после поджигает его. Причем, по версии правоохранителей, огонь вспыхнул после того, как преступник кинул в бездомного горящую полиэтиленовую обертку от колбасы. На кадрах видно, как разгорается пламя, а поджигатель еще какое-то время стоит рядом и явно не спешит уходить. К моменту, когда злоумышленник покинул место преступления, на бездомном вовсю горела одежда. Когда прохожие смогли потушить огонь, 35-летний мужчина уже был мертв. Он получил 75% ожогов тела. 28 октября в 6 утра в Тверской области на станции Бологое в вагоне поезда опергруппа уголовного розыска Центрального района Петербурга задержала 35-летнего неработающего петербуржца. Именно его подозревают в совершении жуткого преступления. Мужчина уже признал себя виновным, но отрицает, что сделал это умышленно.
Я приехал на московский вокзал, зашел в магазин, взял пиво и пошел в арку пиво попить. Ну, покурил, выкинул бычок, ну, человек спящий, но я его не видел, конечно. Пиво попил и пошел на вокзал. И он загорелся, получается. Я испугался и убежал.
А вот в Следственном комитете Петербурга считают, что мужчина совершил преступление намеренно, из хулиганских побуждений. Поэтому следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», отметила помощник руководителя ведомства Екатерина Борисова.
35-летний уроженец города Петрозаводска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с внезапно возникшим умыслом, совершил поджог ранее неизвестного ему мужчины, который скончался на месте происшествия от термических ожогов. Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Известно, что подозреваемый был 4 раза судим. 3 его привлекали за кражи, а 2 назад мужчину поймали пьяным, когда он прыгал по капоту чужой машины. За последний эпизод он получил 2 строгого режима. Если вина поджигателя будет доказана, то ему грозит до 20 лишения свободы.
Сегодня по решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу пока что на 2 месяца. И новость последнего часа: правоохранителям удалось установить личность погибшего. Это 35-летний уроженец Саратова, который в прошлом вел отнюдь не маргинальный образ жизни. Судя по информации в соцсетях, у него есть молодая жена и дочь. В Петербурге задержали заместителя начальника отдела Северо-Западной электронной таможни. Его подозревают в получении взятки. По данным следствия, взятку чиновнику предложила коммерческая организация, которая занимается оптовой торговлей кормами. Компания нарушила правила ввоза продукции и нашла посредника, чтобы решить эту проблему с помощью взятки. Замначальника отдела получил 150 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Петербургу, фигуранта задержали на месте преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому. Следствие по делу продолжается.
Новости дня. Хроника событий.
Сегодня в Московском парке Победы прошел финальный этап осенней акции «Петербург зеленый». Акция проходит каждую весну и осень в рамках месячника по благоустройству. Сегодня неподалеку от памятника маршалу Жукову высаживали липы. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Суть акции «Петербург зеленый», которая проходит во всех районах города, в том, чтобы привлечь петербуржцев к посадке деревьев и кустарников. Участникам акции выдают необходимый инвентарь, а работу курируют специалисты садово-паркового хозяйства. Важно, чтобы все саженцы смогли прижиться и выросли. Свой вклад в озеленение Московского парка Победы внесли студенты Петербургского юридического института, филиала Университета прокуратуры Российской Федерации. Они высадили 5 мелколистных лип. Перед началом работ начальник участка благоустройства и растениеводства парка Цветалина Малышева провела инструктаж.
Первый этап – это подготовка самой ямы. Яма должна быть пошире, чем земляной ком, поглубже, в зависимости от того, какой ком у дерева. Второй этап – это ориентирование и самопосадка. Мы выставляем дерево в яму, нельзя заглублять корневую шейку, перпендикулярно земле, чтобы ствол был ровно. Крону ориентируем, как правило, вдоль дороги. Дальше уже, соответственно, идет засыпка дерева и утрамбовка земли. Каждый слой очень хорошо нужно притаптывать. Последний этап – это создание лунки вокруг дерева. Лунка поливочная нужна для того, чтобы при поливе вода не растекалась по газону.
Студент 4 университета прокуратуры Евгений Леонтьев рассказал, почему он решил принять участие в акции.
После войны, 7 октября 1945 года, был образован парк Победы, и люди выходили массово на посадку деревьев. Связано это было с тем, что тут находился крематорий на этом месте, и каждый желал в память о своем погибшем в годы блокады родственнике посадить дерево, и каждому дереву привязывался, соответственно, бирку с именем своего усопшего родственника. После этого появилась традиция ленточек блокадных. Деревья, они росли, бирки эти слетели, а ленточки остались, и до сих пор их привязывают к деревьям. Мы высаживаем деревья, и каждый может задуматься, в том числе, о своем погибшем родственнике в годы войны.
В рамках осенней акции по высадке деревьев «Петербург зеленый» жители города высадили 440 деревьев и 1700 кустарников. Новые растения украсят 26 парков, скверов и бульваров. Кроме лип высаживались клены, ивы, рябины, яблони, дубы, сосны, ели и лиственницы.
Сквер Расула Гамзатова после благоустройства открылся сегодня в Калининском районе у дома номер 51 по улице Руставели. В церемонии открытия приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и дочь Расула Гамзатова Салихат Гамзатова. Сквер находится на территории, где в годы войны проходила линия обороны блокадного Ленинграда. Противотанковые бетонные надолбы стали частью нового общественного пространства. А доминанта его – скульптурная композиция «Журавли», посвященная творчеству Расула Гамзатова. В сквере высажены 248 деревьев и более 6000 кустарников, а общая площадь общественного пространства составляет около 3 гектаров. 1 ноября в Музее железных дорог России откроется выставочный проект «Десятый удар». Экспозиция посвящена 80-летию освобождения Заполярья и Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В 1944 году было проведено 10 сталинских ударов. Первый завершился полным освобождением Ленинграда от фашистской блокады, а последний, 10-й удар, был нанесен в Заполярье. В ходе Петсама-Киркенесской наступательной операции был прорван Лапландский гранитный вал. Войска, преследуя отходящего противника, пересекли норвежскую границу. Бойцы Карельского фронта при поддержке морского десанта освободили норвежский город Киркенес. Успешно проведенная операция отвела угрозу от Кировской железной дороги и от Мурманского порта. Сохранить историческую память о событиях и участниках Петсама-Киркенесской операции считает важным автор выставочного проекта, президент Центра исторического добровольчества «Паруса истории» Елена Платонова.
Одна из инсталляций – это штаб Северного флота в Скале. Мы хотим показать людям о том, как работал штаб, где он располагался, какие оперативные задачи решались в штабе и так далее. Немножко людей окунуть в эту атмосферу. Мы не сможем обойти историю освобождения Киркенесса. У нас будет сделана инсталляция, чтобы люди понимали, что это не просто история освобождения Заполярья, но и история освобождения Северной Норвегии.
Железнодорожники уже проводили выставку, посвященную городу-герою Мурманску. А сейчас в рамках проекта «Десятый удар» Музей железных дорог России показывает санитарные и топографические вагоны, вагоны связи и оригинальные вагоны бани, рассказал директор музея Владимир Одинцов.
Железные дороги внесли весомый вклад в обеспечение успешного наступления Красной Армии и военно-морского флота. Представленные экспонаты в ней связаны прежде всего паровозы и вагоны тех лет. Большой интерес, например, вызывает вагон-аптека перевязочная, который находился в составе военно-санитарного поезда. Этот вагон мы нашли в депо недалеко от Москвы, восстановили своими силами, и он сейчас пользуется большой популярностью.
В ходе подготовки проекта «Десятый удар» у студента-добровольца Петрозаводского университета путей сообщения представили ранее не опубликованные документы времен Великой Отечественной войны из архива Республики Карелия.
Петербург готовится к большому этнографическому диктанту. Он пройдет с 1 по 8 ноября. Всероссийская просветительская акция состоится в 9-й раз более чем на 60 офлайн-площадках. Но написать диктант можно будет и в онлайн-формате. С подробностями Влада Болотина.
Большой этнографический диктант знакомит с культурой народов, проживающих в России, и позволяет участникам оценить свой уровень этнокультурной грамотности. Просветительский проект проходит под лозунгом «Народов много, страна одна». Традиционный диктант проводится в преддверии Дня народного единства. В северной столице официальный старт акции дадут в стенах Дома национальностей. Заявки на проведение очного тестирования в Петербурге подали уже более 50 площадок, среди них вузы, школы и городские библиотеки. Написать диктант смогут жители России и других стран. Языки акции – русский, английский и испанский, сообщил региональный представитель Большого этнографического диктанта, начальник отдела комитета по межнациональным отношениям Сергей Домнин.
Основная задача диктанта заключается в том, чтобы у жителей России, наших соотечественников, проживающих за рубежом, появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения. С каждым годом акция привлекает все больше участников. В 2023 году, например, уровень этнографической грамотности проверили порядка 3,5 миллионов человек из 89 регионов Российской Федерации и 228 зарубежных стран. В Санкт-Петербурге же акцию поддержали порядка 55 тысяч участников. Онлайн-участники смогут ответить на вопросы на официальном сайте «Мир Этно». Достаточно только нажать кнопку «Пройти диктант».
Впервые организаторы предоставили возможность принять участие в разработке вопросов всем желающим. Для этого на сайте появилась вкладка «Предложить вопрос». Задания Большого этнографического диктанта состоят из общефедеральных и уникальных региональных вопросов для каждого субъекта России. Для петербуржцев часть с региональными вопросами разработали специалисты Российского этнографического музея.
18 часов 29 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 6 градусов. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня в гостях у новостей дня представители управления по расследованию преступлений против безопасности движения. Это заместитель начальника 2-го отдела Александра Ларионова и старший следователь по особо важным делам Анна Александрина. 1 ноября исполняется 35 лет со дня образования управления. Какими расследованиями занимаются его сотрудники и где заканчивается работа ГАИ и начинается работа следователей? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу, и у нас в гостях представители управления по расследованию преступлений против безопасности движения. Заместитель начальника 2-го отдела Александра Ларионова. Александра Андреевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И старший следователь по особо важным делам Анна Александрина. Анна Алексеевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Так, 1 ноября исполняется 35 лет управлению по расследованию преступлений против безопасности движения Главного следственного управления ГУ МВД России. Этой дате и работе управления посвящена наша сегодняшняя беседа. И первый вопрос. Для чего 35 лет назад было создано управление с таким сложным названием?
Да, действительно, история нашего подразделения началась еще 35 лет назад. Был создан специализированный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий на территории еще города Ленинграда. Необходимость его создания была обусловлена ростом количества автомобилей, соответственно, дорожно-транспортных происшествий. С таким объемом уголовных дел, а также материалом доследственных проверок, районные подразделения не справлялись, поскольку у них не было в достаточном количестве следователей и руководителей, которые бы обладали специальными познаниями, навыками и опытом расследования уголовных дел данной категории. В 1999 году штат следователей увеличился до управления. В настоящее время в нашем управлении трудится три отдела. Первый отдел занимается расследованиями дорожно-транспортных происшествий, совершенных на территории города Санкт-Петербурга. Второй отдел — на территории Ленинградской области. А третий отдел в режиме дежурных суток осуществляет выезды на места ДТП для выполнения неотложных следственных действий. Следователями нашего управления самостоятельно проводятся проверки доследственные по всем дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями. Так и расследование уголовных дел по статьям в основном 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также смежным составам, например, статьи 166 Уголовного кодекса «Угон».
И чтобы тоже было понятие у наших слушателей, ДТП с автобусом, например, на площади Восстания, или резонансное тоже ДТП, опять же, с автобусом, когда автобус упал в мойку, этим тоже занимается ваше управление?
Абсолютно верно.
Итак, тогда следующий вопрос у меня. Где заканчивается работа сотрудника ГАИ и начинается уже работа следователя? Так, Анна Алексеевна, пожалуйста. Да.
В целом, принципиальное условие — это последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека, либо смерти человека. После этого деяние уже образует состав уголовно наказуемого преступления. Соответственно, этим занимаются следователи. Но зачастую работа следователей и сотрудников ГАИ совместная, например, как на местах ДТП, и в дальнейшем у нас в целом постоянно взаимодействие происходит с данными сотрудниками.
А вообще какова обстановка с тяжелыми ДТП в Петербурге? Есть ли какая-то статистика и динамика у вас? Так, Анна Алексеевна.
Да. Есть статистика, ее можно, в принципе, с ней ознакомиться даже в социальных сетях, в сети интернет. Вот сейчас у нас в управлении у следователей находится около 250 уголовных дел, столько же материалов доследственных проверок. За последние 10 лет смертность в Российской Федерации от ДТП снизилась в 4 раза, как говорит статистика. Uh-huh. и, соответственно, количество ДТП с тяжкими последствиями тоже снизилось.
Есть ли какие-то, топ-5, топ-3 причин, почему чаще всего становится причиной именно тяжелого ДТП?
Я полагаю, что основные причины — это невнимательность водителей транспортных средств, либо их грубое, осознанное нарушение правил дорожного движения. Нахождение водителей в состоянии опьянения, будь то алкогольное, либо наркотическое. У иностранных граждан недостаточное знание правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе при движении в условиях мегаполиса, повышенного трафика. В настоящее время любой гражданин, в том числе иностранного государства, может беспрепятственно взять в аренду любое транспортное средство, будь то физическое либо юридическое лицо, не имея при этом достаточных навыков управления в условиях мегаполиса. Также одной из причин дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями является несоблюдение скоростного режима, потому что, как все мы понимаем, чем выше скорость, тем тяжелее последствия от дорожно-транспортного происшествия. Если мы говорим о водителях, которые осуществляют деятельность по перевозке граждан, то там имеет место нарушение режима труда и отдыха, переработки, что существенно влияет на качество его навыков как водителя.
То есть водитель уставший, проведя несколько смен за рулем, выходит вновь на рейс,
невыспавшийся.
Да.
Да, безусловно. Плохое качество дорог, например, колейность, особенно на скоростных трассах, отсутствие обочин на тротуарах, опять же, на трассах, где пешеходы вынуждены двигаться по проезжей части, отсутствие велосипедных дорожек, в некоторых местах плохая освещенность дорог. Кроме того, место концентрации ДТП и нерегулируемые пешеходные переходы, нерегулируемые светофорными постами.
Вот очень много вы назвали причин, но вот есть какие-то очевидные, да, наверное, шаги для устранения вот этих моментов, а есть какие-то, может быть, и более сложные. Тем не менее, на ваш взгляд, как можно бороться вот с этими причинами? Вопрос о профилактике? Или вопрос о том, что нужно в некоторых местах просто ужесточать законодательство?
Да, в настоящее время ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ужесточилась, да, то есть у нас наказание с учетом погибшего, да, там, человека достигает 12 лет лишения свободы. Однако административная ответственность за управление автомобилем в состоянии какого-либо опьянения, да, так и осталась, ну, можно сказать, небольшая, потому что штраф 30 тысяч рублей, лишение право управления транспортными средствами 1,5 года, да, ну, не всех, наверное, пугает.
Ну да, хотя мы должны помнить, что нетрезвый человек за рулем — это потенциальный убийца просто.
Да, но опять же, это состав неосторожный остается, да, хотя, казалось бы. Вот. Также необходимо навести порядок на законодательном уровне в сфере пассажирских перевозок именно легковым такси на территории Санкт-Петербурга, поскольку данный аспект в достаточном количестве не урегулирован, в принципе, любой человек может зарегистрироваться, да, если автомобиль имеет, так скажем, лицензию, ну, в общем понимании, в приложении для водителей такси, и осуществлять данную деятельность, зачастую не имея страховки и других необходимых документов, опыта и так далее. Вот. Несмотря на то, что в закон о безопасности дорожного движения внесли изменения о том, что иностранные граждане могут заниматься деятельностью по перевозке пассажиров только на основании водительского, которое они получили в Российской Федерации, навыков все равно не хватает, недостаточное знание ПДД. Мне кажется, все встречали, кто управляет транспортными средствами, как у нас, в том числе водители такси, следует по дорогам, сложные перекрестки, круговые движения, и зачастую я неоднократно сама видела, да, там при оформлении ДТП или просто при управлении автомобилем, как они нарушают правила, просто путая свое направление, встречное направление. Да. То есть, да, это очевидно.
Повороты налево и справа крайнего ряда.
Да, да, вот. Поэтому и в настоящее время также сильно сокращен штат сотрудников госавтоинспекции, но они все же осуществляют значимой превентивной функции на дороге, да, выявляют водителей, которые в состоянии опьянения нарушают правила. Поэтому это тоже увеличение данного штата могло бы существенно повлиять на профилактику и борьбу с правонарушениями и дальнейшим преступлениями на дороге.
И про скорость еще говорила Александра Андреевна. Есть ли в Петербурге какие-то наиболее опасные участки, где случаются тяжелые ДТП? Если мы говорим про скорость, то это, наверное, КАТ, ЗСД.
Да, безусловно. Самое опасное и распространенное ДТП – это наезд на стоящие транспортные средства на КАДе. Поскольку из-за плотного потока транспортных средств, высокой скорости водителей, водители не могут своевременно заметить опасность в виде стоящих автомобилей и предотвратить наезд. Так, остановочный путь автомобиля, для непосвященных объясню, остановочный путь — это расстояние, которое проходит транспортное средство с момента обнаружения водителем опасности до момента полной остановки транспортного средства. При скорости 130 км в час достигает 130 метров на сухом дорожном покрытии. При этой же скорости на мокром дорожном покрытии это расстояние увеличивается до 200 метров. Также опасными местами являются светофорные перекрестки, где отсутствуют разграничение потоков транспортных средств, отсутствуют задержки в движении транспортных средств, движущихся с разных направлений. Также нередки случаи, когда по дворовым территориям бегают малолетние дети. Эти же малолетние дети перебегают проезжую часть в местах на дорогах, где это не предусмотрено, то есть вне зоны пешеходного перехода. В данном случае, безусловно, это является ответственностью родителей и школ. Вот эти случаи, о которых я говорила выше, учащаются именно в летний период. Также особую тревогу, если мы говорим об опасности, вызывают средства индивидуальной мобильности. Распространены сейчас курьеры на мопедах, которые двигаются по тротуару, по дороге, не спешиваются при пересечении проезжих частей по пешеходному переходу. А также шеринговые самокаты, которые используются также детьми. Кроме того, нередки случаи движения на данном самокате двух людей, что не предусмотрено конструкцией самоката и попросту опасно.
Анна Алексеевна, у вас был какой-то еще
дополнение? Да, я хотела дополнить, пожалуйста, вот про кольцевую, да, автомобильную дорогу. Если вдруг, вот совет для водителя, да, вы, не дай бог, попали в ДТП, на КАД, ЗСД и так далее, пожалуйста, не выходите из автомобиля. Если вы стоите в третьей полосе, не надо вокруг него ходить, рассматривать там повреждения. Надо либо, ну, оставаться в автомобиле, либо уйти за металлическое ограждение, куда-то в безопасное место. Потому что это одно из тоже самых распространенных ДТП, соответственно, наезд на водителя, который становится пешеходом, да, когда он покинул салон транспортного средства, и на него совершается наезд. Соответственно, в основном это, ну, летальный исход.
На большой скорости, да. Наезжает тогда и Александра Андреевна, пожалуйста.
Убедительная просьба. Если у вас случилось какое-то дорожно-транспортное происшествие на КАДе, и там незначительные повреждения, потертости, не стоит останавливаться на скоростной трассе в ожидании сотрудников ГИБДД.
Так, лучше, а что нужно сделать?
Конечно, лучше оформить европротокол, зафиксировав свои повреждения на... Сейчас у всех есть телефоны с фотокамерами, на фотокамеры. Просто это попросту опасно. Не стоит... разбитая фара и жизни человека.
То есть быстро фотографируем и уезжаем.
Либо да.
За линию.
За металлическое ограждение. Да.
Понятно. Еще про электросамокаты хотелось продолжить. То есть правильно я понимаю, что уголовным делом может стать и ДТП, которое не обязательно связано с автомобилем?
Да, может. Например, у нас есть статья 268 Уголовного кодекса. Это когда нарушение происходит пассажирам, пешеходам, другим участникам дорожного движения. Да? Ну, например, когда два человека двигаются на самокате, и по причине того, что ну, назовем водитель самоката, ну, по-простому, да, и пассажир самоката. Mm-hmm, если да. водитель самоката нарушает правила дорожного движения, страдает его так называемый пассажир, то есть и какие-то есть у нас, опять же, тяжкие последствия, да, вред здоровью, смерть, то есть это тоже также может быть уголовным делом, и будет виноват вот этот непосредственно водитель самоката. Mm-hmm. Вот.
Возвращаясь к работе управления, Петербургское управление — это самое большое в нашей стране такое следственное подразделение, которое работает по таким уголовным делам. Вот с чем этот момент связан?
Ну, структура нашего управления обусловлена не только обслуживанием двух субъектов Российской Федерации, это Санкт-Петербург и Ленинградская область, но также необходимостью оперативного выезда на места дорожно-транспортных происшествий для качественного осмотра, проведения неотложных следственных действий, недопущения утраты доказательств, скорейшего возобновления движения транспортных средств в местах ДТП. Районные следственные подразделения не справляются с нагрузкой. Прибытие СОК на места происшествий до того, как создали наше управление, затягивалось до 12 часов. Именно поэтому возникла идея создания специализированного подразделения, что положительно сказалось на расследовании дел данной категории и качестве расследования данных дел и оперативности. Расследование уголовных дел по линии дорожно-транспортных происшествий имеет свою специфику и определенную сложность. Поэтому отсутствие управления, специализированного управления, которое бы занималось расследованием данной категории дел, помешало бы соблюдению прав заинтересованных в этом участников судопроизводства, в первую очередь потерпевших.
А вообще, вот если говорить о специфике, то что представляет собой обычный день следователя управления? Как он строится? Это больше кабинетная работа или это больше выезд на место ДТП?
Так, работа строится, скажем так, по-разному, да. Иногда, ну, не так, зачастую, да, мы приглашаем к себе, соответственно, участников судопроизводства, свидетелей, потерпевших, подозреваемых, проводим какие-то следственные действия в кабинете. Кроме того, выезжаем на какие-либо следственные действия за пределами управления. Это, ну, осмотры, дополнительные осмотры мест происшествия, осмотр видеозаписи, назначение экспертиз в различных экспертных учреждениях. Также у нас есть суточные дежурства, которые помимо того, что мы расследуем уголовные дела, также мы выезжаем порядка 3-4 раз в месяц на суточные дежурства. Ну, соответственно, да, это осмотр мест в любое время дня и ночи. Вот, поэтому... Также мы выезжаем, у нас есть дела в производстве по территории Ленинградской области, да, вплоть до Ладейного поля и до самого края.
Да, то есть концы большие.
Да, большие. Сама была в Ладейном поле, 3 часа ехать туда.
А вот, кстати, кто вызывает следователя на место происшествия?
Следователя вызывает дежурное управление ГИБДД.
В случае, если он понимает, что речь идет о тяжелых последствиях.
Абсолютно правильно. Сначала на место происшествия прибывают сотрудники госавтоинспекции и работники скорой медицинской помощи. Когда становится понятно, что будут тяжкие последствия, ну, в виде тяжкого вреда здоровью человека, либо смерти, тогда на место происшествия вызывается следователь.
Еще мы говорили о том, что следователь может назначить и проводить какие-то экспертизы. Вот чуть поподробнее, какие экспертизы могут быть проведены в данном случае?
Огромное количество судебных экспертиз проводят следователи нашего управления. Медицинские — это в обязательном порядке, автотехнические экспертизы, трассологические, видеотехнические, дактилоскопические. Экспертизу судебные по исследованию ДНК, биологические, химические, психолого-психиатрические, портретные и даже ботанические и почвоведческие.
Так, ботанические, почвоведческие, это что значит и в каком случае они могут быть нужны?
Ну, предположим, совершил у нас наезд на какое-либо дерево автомобиль, автомобиль мог скрыться, и нам нужно понять, нашли автомобиль, нашли на автомобиле, помимо того, что следы преступления в виде, видимо, помятости, капота и бампера нашли кору дерева.
Угу. Или пыльцу цветов, да?
Да, что-то мы нашли из растений. И предположительное дерево, которое где-то стоит и на него был совершен наезд, мы можем сравнить.
То есть даже немножко ботаники тоже присутствует в жизни. А вообще, какими навыками и знаниями должен обладать следователь управления по расследованию преступлений против безопасности движения?
Ну, в первую очередь, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство. Ну, всего понемножку гражданское, административное. Все равно должна быть эрудиция такая достаточно общая, да, чтобы должен быть широкий достаточно кругозор, чтобы понимать в целом процесс. Потому что следователь должен собрать доказательства, установить истину. Здесь нельзя, ну, допустить ошибок в виде необоснованного обвинения, да. Нельзя допустить бездействия. Поэтому следователь должен знать еще, кстати, психологию немножко. Потому что у нас это очень актуально. Как мы говорили про специфику, работа с людьми, она в принципе достаточно сложная. Когда работаешь с потерпевшими, у которых, например, погибли родственники, это, ну, это очень сложно. Поэтому надо всегда подстроиться, попытаться понять человека, да, и как-то найти к нему, скажем так, подход, потому что реакции очень разные у людей.
Анна Алексеевна, вот вы сказали только что, что очень тяжелая работа. А чем привлекает она именно вас? Почему выбрали именно ее?
Ну, скажем так, изначально я попала в следствие, да, и стала следователем, ну, скажем так, ну, не совсем случайно, но так сложилась жизнь, что я вот попала на работу следователя.
То есть это не было мечтой с самого раннего детства?
Нет, именно следователя нет. Я училась на оперативном факультете в нашем университете МВД, работала участковым, потом пришла, соответственно, уже в следствие. И там осталась уже с 16-го года, да, я работаю. Ну, на самом деле, это сложный вопрос. Наверное, это обостренное чувство справедливости. Если брать совсем начало, это какая-то, наверное, изначальная романтизация, да, вот этой работы. Но в любом случае, эта работа мне нравится, я ее люблю, потому что в ином случае сложно тратить свое время, да, как и личное, ну и все, можно сказать. Основное время мы тратим на работу, и без любви здесь никак не получается. Вот.
Александра Андреевна, а ваша какова история? Вы как тоже пришли в следствие?
Я пришла в следствие. У меня нет такого богатого послужного списка. Я пришла в следствие сразу. Единственное, что в настоящее управление я пришла только в 2016 году. До этого я трудилась в Мурманской области, но тоже в следствии.
И вас чем привлекает работа и следователем, и именно следователем управления по расследованию преступлений против безопасности движения?
Мы, как следователи, устанавливаем истину, какую-то объективность, докапываемся до сути, устанавливаем вот эту справедливость. И как бы это ни звучало наивно, но я искренне верю в том, что мы помогаем людям.
И в завершении нашей беседы я напомню, что она посвящена 35-летию управления по расследованию преступлений против безопасности движения. Как вот за 35 лет существования изменилась работа следователя управления, на ваш взгляд?
Ну, кардинально работа следователя не изменилась. Однако не будем забывать, что за 35 лет произошел глобальный технический прогресс. За это время появилось большое количество систем видеонаблюдения, то есть видеозаписей, а также путей их исследования. Также появилось техническое оснащение транспортных средств навигационными системами, тахографами. Данные системы позволяют установить маршрут передвижения транспортных средств, скорость движения, места остановок, стоянок и так далее. Однако за это время повысился, конечно, документооборот, что требует значительных временных затрат. Увеличились они.
Понятно, спасибо. К сожалению, время, отведенное для нашей беседы, подошло к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были представители Управления по расследованию преступлений против безопасности движения. Это заместитель начальника 2-го отдела Александра Ларионова и старший следователь по особо важным делам Анна Александрина. Я поздравляю вас с наступающим праздником. 1 ноября исполняется 35 лет Управлению по расследованию преступлений против безопасности движения. И я, и вся редакция программы «Новости дня» желает вам, прежде всего, успехов в работе. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо большое.
Новости дня. Хроника событий.
Часов 55 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 6 градусов. Продолжаем программу «Новости дня». В Петербурге увековечили память «Токтагон» Алтыбасаровой. В Центре содействия семейному воспитанию номер 4 Выборгского района сегодня открылась экспозиция, посвященная жительнице Киргизии, которая в годы войны приняла на воспитание 150 детей из блокадного Ленинграда. В социальном центре, которому недавно было присвоено имя Алтыбасаровой, открылась выставка, экспонатами которой стали предметы из Музея обороны и блокады Ленинграда и фотографии и документы, переданные центру Маратом Абдиевым, сыном «Токтагон» Алтыбасаровой. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 97 рублей 33 копейки, евро будет стоить 105 рублей 44 копейки. Налоговая инспекция Петербурга проведет открытые занятия и вебинары по процедуре уплаты налогов для всех желающих. С подробностями Владимир Снитков.
В Петербурге, как и во всей стране, начался так называемый предналоговый платежный период. Напомним, до 2 декабря все граждане России, находящиеся в статусе физических лиц, должны заплатить налоги за 2023 год. Речь идет о земельном, транспортном налогах и налоге на имущество. Соответствующие уведомления уже разосланы гражданам различными способами, как обычными письмами с квитанциями, так и сообщениями через портал госуслуг или личные электронные кабинеты налогоплательщиков. Между тем, несмотря на растущую грамотность населения в этой сфере, вопросов у граждан остается все еще много, особенно с учетом сложной системы предоставления различных льгот и вычетов. Поэтому Петербургское управление Федеральной налоговой службы, по словам заместителя руководителя ведомства Светланы Лебедевой, решило провести в ноябре дни открытых дверей для всех желающих.
Более подробно с нами можно будет все проговорить о налоговых уведомлениях, если еще остаются вопросы. На наших днях открытых дверей обращаем внимание, они будут у нас 2 дня открытых дверей, а также на наших вебинарах. День открытых дверей – это в налоговой инспекции. Можно прийти с 9 утра до 8 вечера. Мы вас ждем 14 ноября и 28 ноября. Опять же, в электронном виде удобнее, как нам кажется, общаться с нами в том числе. Поэтому мы приглашаем всех на наши вебинары. У нас будет 2 вебинара. 12 ноября по имущественным налогам и 14 ноября по налогу на доходы физлиц. И в том числе у нас есть страничка управления ВКонтакте, куда мы оперативно выгружаем информацию.
Между тем, за 2 последних года в налоговом кодексе появилось много льгот для нескольких категорий граждан. В первую очередь речь идет об участниках СВО. Для них и для членов их семей также пройдут специальные консультации, на которых сотрудники службы разъяснят особенности налогового режима.
Новости дня. Культура.
Театр комедии имени Акимова сегодня отмечает 95-летие торжественным открытием обновленной экспозиции «Акимов. Шварц. Тень» и юбилейным вечером. На выставке представлено 9 отреставрированных костюмов из разных постановок «Тени» за все годы. Утраченные детали костюмов восстановили по оригинальным эскизам Николая Акимова и Марины Азинян, а также по историческим фотографиям из архива театра. Чтобы максимально дополнить образ каждого персонажа, декораторами бутафорского цеха театра комедии были изготовлены парики для манекенов, которые и демонстрируют костюмы. Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. По области ночью местами небольшие, утром и днем в большинстве районов умеренные, а в отдельных районах сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3, днем плюс 4, плюс 9 градусов. В Петербурге ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Температура воздуха ночью плюс 2,4, днем плюс 7,9 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться. По востоку Финского залива ветер сильный, волнение значительное. 31 октября местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. 1 ноября также осадки. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский. Всего доброго!